Чешский Крумлов, чей герб украшает пятилистная фамильная роза рода Витковичей, 2 августа отмечает 710 лет со дня первого упоминания в письменных источниках в качестве города. Однако поселение у брода через Волтаву, где пролегала важная торговая артерия Богемии, существовало уже в 1253 году. Основателем Чешского Крумлова считается феодал Витек. В качестве города, а это было принципиально важно для эпохи Средневековья, Крумлов был внесен в грамоту Индриха I из Роженберга, датированную 2 августа 1309 года. Паны из Роженберга, Розенберги, и принадлежали к могущественной чешской династии Витковичей. Ну а далее Ларета Вашкова.
Радио «Путеводитель». Годовщина упоминания города в письменных источниках впервые отмечалась в Крумлове еще до Первой мировой войны в 1909 году. Местные жители тогда открыли праздник живописным костюмированным шествием по улицам города. В процессе можно было видеть оживших роженбергов и их подданных. Празднества напоминали торжества пятилистной розы, которыми до сих пор славится город. Ежегодно любители истории собираются в июне в этом волшебном городе, однако неповторимая архитектура Крумлова, гармонирующая с уникальным ландшафтом, который создает петля узкой в этом месте Волтавы, притягивает своей красотой в любое время года. К слову, определение «чешский» Крумлову добавили в 1439 году во избежание путаницы с частичным тёской Моравским Крумловым. Полное название было официально закреплено постановлением Министерства внутренних дел Чехословакии лишь 30 апреля 1920 года. А как получил Крумлов свое название? Об этом радио Прага рассказал смотритель замка.
Značí něco jako křivý luh, poloostrov písečný, z části zarostlý.
Название нашего города означает кривой луг или песчаный полуостров, частично поросший растительностью и почти со всех сторон омываемый рекой. С аналогичным, как у нашего Крумлова, географическим положением в Европе можно встретиться лишь в нескольких случаях, например, в Нижней Австрии, где сохранился город с одноименной крепостью Крумау ап Камп. Эти названия тоже произведены от Крумеау. Или загляните в Моравский Крумлов и этот город на песчано-скалистой косе, где издавна селились люди, с трех сторон огибает река Ракитна.
Скалнату песочную косу, которая была неким местом původního осідлення.
Первое письменное упоминание о чешском Крумлове по-разному датируется разными источниками. В каком веке они появились?
Я вам страшно рад информации колем року 1170.
Я признаюсь, безумно люблю информацию, которая всплыла в далеком 1172 году. В середине 12 века некий рыцарь из Лихтенштейна в своем послании приносит извинения в связи с тем, что он, ослабев в результате болезни, не может добраться до места проведения турнира в Крумме-Бемен, то есть богемском Крумлове, и сообщает другие подробности. Так что косвенные свидетельства контактов с чешским Крумловым и существования города сохранились в этой эпистолярной форме. Ну а начиная с 1212-15 годов, уже начинается целый ряд письменных упоминаний о нашем Крумлове на немецком, латинском и других языках.
Kde se píšou с přídomkem z českého Krumlova ve variantách latinských, německých a podobně.
В некоторых источниках упоминается, что основателем Крумлова можно считать Витека I из Прчице, который состоял на службе чешского короля Владислава II. Именно с него якобы и начинается история одного из самых древних феодальных родов чешской династии Витковичей.
Витек I из Прчиц имел 5 сынов.
У Витека I из Прчицы было 5 сыновей. Отец разделил между ними свои имения, закрепив за каждым из них символ в виде пятилистной розы, которые, однако, отличались одна от другой по цвету. Так, в середине 13 века и появились основные феодальные поместья этой области – Чешский Крумлов, Роженберг, Юндрихов Градец, Чебонь и другие. И территориальная организация Южной Чехии к тому времени упорядочилась.
Někde se jižní Čechy stabilizovaly a vznikla tato základní panství.
Рассказывает смотритель замка Чешский Крумлов Павел Славко. По версии некоторых историков, род Витковичей завладел помимо названных поместий еще имениями Ланштейн, Страж и Созимово Устье. Легендарная история герба, украшенного розой и связанная с этим родом, нашла отражение в многочисленных изображениях, а также в картинах, которыми можно полюбоваться в замках городов Чешский Крумлов, Индрихов Градец и Телч. Уже более 800 лет геральдическим символом Чешского Крумлова является алый цветок пятилистной розы. Этот символ до сих пор можно встретить на гербах рода Витковичей во многих залах Крумловского замка и в других уголках города.
Однако заметьте, мы, чехи, не сумели должным образом обыграть такую замечательную тему даже с сегодняшним европейском контексте. Если взять, например, войну алой и белой розы в Англии, то символ в виде этого цветка во всей этой истории сохранил свое лицо не более чем на 100-120 лет, а наша крумловская роза, которая так много значит для Юго-Богемии, оказалась не в пример английской, намного долговечнее. Тесная связь с историей этого региона не прерывается более 8 столетий, поэтому весь Крумлов мог бы достойно утопать в душистых розах, символизирующих поразительную историю нашего края.
Которые символизуют так ужасную историю.
Смену роду Витковичей пришли роженбарки, и наибольшего расцвета Чешский Крумлов достиг при Вильяме, высочайшем бурграфе Чешского королевства, обладавшем не только наблюдательностью, но и исключительной интуицией дипломата. Он вполне мог стать королем Речи Посполитой. Осознавая огромное значение просвещения, Вильям Роженберг, как и его брат, оказывал финансовую поддержку Карлову университету, поощрял открытие школ и библиотек в своих имениях, а также прославился как меценат, покровительствовавший разным искусствам. Несмотря на то, что этот видный государственный деятель был 4 женат, потомков у него не было. Колоссальное преобразование, которое затронули Крумлов при жизни Роженберга, сложно переоценить.
Абсолютно засадні. Вубец та роженбергська фаза ставебні.
Вильям Роженберг оказал на Крумлов судьбоносное влияние. Вообще, роль Роженбергов во всех сферах здешней жизни, экономической, политической, в строительстве была ключевой, еще бы. Ведь они управляли регионом целых 300 лет, и за этот длительный период времени кардинально изменили его облик. Глухая, болотистая, непроходимая во многих местах область с разбросанными тут и там поселениями благодаря преобразованиям роженбергов превратилась в достойное владение с огромным числом деревень и несколькими сотнями городов, охраняемых крепостями.
Это абсолютно несравнительное про тогдашнюю добу, а претрвало то тех зруба.
И что совершенно непостижимо, созданная в ту пору система прудов для рыбных хозяйств в Южной Чехии сохранила свое значение примерно 500 лет. Это потрясающее достижение. 3500 искусственных рыбных водоемов и сегодня занимающих по своим масштабам ведущее место в мире ждет своей очереди на регистрацию в список ЮНЕСКО. А знаете, какая замечательная жалоба была подана в конце 16 века? Рыцари Земаны из мелкой чешской знати пожаловались общеимперскому собранию, что подданные Роженберга имеют дерзость в празднике щеголять в белых рубахах, вышитых золотом, а это дозволено лишь знатным господам. А как вам нравится следующая информация? Правитель Роженберг платит императору дань за своих подданных из собственной казны, причем его подданные трудятся у него лишь несколько десятков дней в году. В то же самое время, работая на других хозяев, народ трудился, не покладая рук, от 100 до 200 дней в году, то есть большую часть своего времени.
На иных панствах 100, 150, 200 дней, абсолютно вечную своего часу.
Рассказывает Павел Славко. Что же остается электорату на нынешнем вираже второго десятилетия века 21-го, как не позавидовать такой эксплуатации подневольного народа? Каждодневную жизнь города регулярно сопровождали светские и церковные праздники, которые бросали своего рода вызов представителям правящих кругов, как светских, так и духовных. Обязанностью представителей дворянства и законной церковной власти, а в Крумлове это были, как и во многих других чешских городах и приходах, братья ордена иезуитов, должны были делиться, ну, хотя бы символически, богатством и радостями своей жизни, доставляя удовольствие представителям низших слоев населения, рассказывает костылян замка. В местной хронике сохранилась, к примеру, следующая запись.
А мамы тали такое справе, например, купутеше свое хоти.
Ради удовольствия своей супруги и к радости тысяч других глаз князь распорядился устроить прекрасную иллюминацию в замковом саду, которая сопровождалась торжественным фейерверком. То есть предполагалось, что радость от увеселений, различных балов, маскарадов и торжеств, связанных, например, с охотой, будут разделять с господами их подданные. Вообще, весь год, если внимательно изучить календарь того времени, был чрезвычайно насыщен и богат на празднества. В среднем за год выпадало от 10 до 12 праздничных суббот вместе с воскресеньями. То есть примерно один яркий праздник или торжество в месяц, которые проводились на центральной площади, улицах города, в костелах, а также на подворьях замка и в питейных заведениях. И простолюдины принимали в них участие.
Просторы ареалу замку и в узовках нормального человека.
Скольких лет работы потребовало создание великолепного замкового комплекса?
Здесь находится порядка 41 замковой постройки, можно сказать, на 5 подворьях. Это в общей сложности 600 дверей, 2000 окон и 20 гектаров садов. Строительство началось на рубеже 11-12 веков, когда возникло первое укрепление на крутом скалистом мысу над Влтавой. На месте нынешней Крумловской башни постепенно застраивались непроходимые места, которые существовали между отдельными подворьями. Строителям было необходимо стесать часть скалы, чтобы со временем возвести стены Крумловского замка и крепости. Все это длилось 300 лет.
Целого граду и замку было то неуверительное дело, которое тревало зруба 300 лет.
Восхищается костылян Павел Славко. Он пригласил нас заглянуть и в зал прекрасного Крумловского театра эпохи барокко. Здесь сохранились не только интерьер, но и театральные костюмы, реквизит и декорации к спектаклям. Они, к слову, играются только изредка, и, как подчеркивает костылян, речь идет о экспериментальных постановках. Отреставрированные и законсервированные декорации и костюмы помещены в хранилище Ренессансного дома, пояснил костылян.
Aby byly studovatelné, aby bylo možno je prezentovat a v případě
эти театральные одеяния, декорации находятся в неплохом состоянии, которое позволяет специалистам их изучать и даже выставлять на всеобщее обозрение по случаю значительных мероприятий, которые проводятся в апреле, июне и сентябре. Я имею в виду, например, дни европейского культурного и исторического наследия и дни памятников истории, когда мы открываем доступ и в хранилище нашего замка. Каждый раз эти мероприятия вызывают большой интерес зрителей.
Приступнуем и эти депозитарии наштевнику, мают это всегда большой оглас.
Рассказывает Павел Славко.